Вот это называется глобальные дисбалансы.
Есть ли в этих дисбалансах опасность зарождения нового большого кризиса?
Способность производить доходы в мире выросла везде. США вышли вперед в именно возможности инвестировать и производить финансовые активы. Администрация Трампа хочет решить проблему дисбалансов.
А что обсуждается в мировом закулисье?
Эта торговая война, она остается навсегда у нас. Сейчас США попала в такую ситуацию, где, в принципе, обычно развитые страны не привыкли находиться. Эти дисбалансы, вероятно, останутся на ближайшее время. Последняя вещь, которую я сказал, нужно бежать преподавать.
Всем привет! Вы на канале Breakfast Show, а это «Экономический смысл» с Олегом Исхоки, который прямо здесь с нами. Привет, Олег!
Лютовый, который тоже прямо здесь.
Да, огромная удача в плотном расписании Олега, честно говоря, в плотном расписании и моем, но нам очень важно с вами встречаться, дорогие зрители, как можно регулярнее. Поставьте, пожалуйста, нам по этому поводу лайк или по какому-нибудь еще поводу, нам будет очень приятно и полезно каналу Breakfast Show. Мы сегодня говорим, мне хочется специально сделать такое, знаешь, журналистское вступление, буквально о том, что обсуждается в мировом закулисье. О чем говорят на самом деле мировые лидеры, не только о всяких скандалах, связанных с файлами Эпштейна, геополитики и так далее. Мы сегодня поговорим о теме, которая называется «Глобальные дисбалансы». Ее предложил Олег, потому что он о ней знает не просто что-то в теории, но и о том, что, собственно, в закулисье сейчас. О чем идет речь? Какой у нас есть официальный информационный повод? В этом году группу семи, G7, так называемую «Большую семерку», часто в русском переводе, возглавляет Франция. И Франция выбирает тему, которую надо обсуждать в рамках групп семи. И эта тема как раз глобальные дисбалансы. Я читала какое-то количество колонок на эту тему, где говорится о том, что какое-то эхо глобального финансового кризиса в этом слышится. Тогда много говорили и до, и после сразу про эти самые дисбалансы. Давай сразу начнем с того, чтобы коротко объяснить, что, собственно, такое дисбалансы, о каком дисбалансе между чем и чем идет речь.
Да. Я хотел тебя уточнить, а действительно председательствует, значит, Франция, Макрон назначает тему. Это обязательно должна быть экономическая тема, или это одна из тем экономическая, или это вообще главная тема этого года для обсуждения между лидерами?
Это главная экономическая тема. То есть они выбирают какую-то повестку, и вот высоко в их повестке как раз дисбаланс. Я читала об этом комментарии, мол, политически очень понятно, потому что Франции не очень выгодно говорить о чем-то похожем на ее собственные проблемы, да, вроде высокого госдолга. Хочется куда-то сместить повестку, и заодно Трамп может быть доволен.
Да. Ну, давай, отлично. Давай тогда я дам небольшое вступление. Как раз то, что ты говоришь, имеет очень много смысла, почему Франция хочет эту тему, а не, например, не долг или дефициты бюджетов и так далее обсуждать. Хотя, конечно, тема долга и дефицита бюджета более важная сейчас. Значит, вот это называется глобальные дисбалансы, global imbalances. Ну, это происходит все от торгового баланса или торгового дисбаланса. Что любопытно, что вот когда импорт равняется экспорту у страны, это называется торговый баланс, да, или... Как это правильно сказать? Торговый баланс, правильно? Да. Дальше у нас есть дефицит или профицит торгового баланса. И, в принципе, можно использовать слово «торговый баланс», когда и дефицит, и профицит есть, это просто некоторое число. Оно может быть там плюс 2% ВВП или минус 2% или там 3% ВВП. И все это обычно мы называем, какой у страны торговый баланс. И ты говоришь, ну вот у Германии, скажем, плюс 5% ВВП торговый баланс, значит торговый профицит. А там, если мы возьмем США, то США 3% торговый дефицит. Да? И в принципе это все балансы. Но когда используют слово дисбаланс, оно как бы призвано подчеркнуть, что что-то в этом есть нехорошее. Да? В целом нету ничего страшного в том, что страны в какие-то периоды времени имеют профициты или дефициты. И почему, значит, вот это называется дисбалансом? Это, значит, вот первое, что когда говорят про дисбалансы, говорят про эти отклонения от экспорта равняется импорту, или чуть-чуть более точно, если сказать, это речь идет про платежный баланс страны, куда помимо экспорта и импорта добавляются финансовые доходы. Да? То есть страна может иметь дефицит торгового баланса в, например, промышленных товарах, профицит в услугах и еще плюс иметь какой-то профицит по финансовым потокам, то есть доходности на активы выше, чем доходности, которые выплачиваются по долгам, и тогда это, в принципе, все складывается в платежный баланс, и надо смотреть все вместе. Часто фокус на торговлю товарами, который просто сложнее добавлять услуги, потому что их сложнее мерить, да, то есть, например, какие-то финансовые услуги, которые международные оказываются, не всегда легко добавить и посчитать точно, вот, но, значит, статистика пытается отразить, насколько это возможно. И плюс нужно считать доходности на финансовые активы, которые у тебя есть за границей, что тоже иногда бывает сложно, но если там у какой-то компании есть фабрика, значит, у Apple есть фабрика в Китае, у Apple есть фабрика в Индии, то нужно смотреть, как, значит, увеличивается стоимость или падает стоимость этих прямых инвестиций, и это всегда сложно посчитать. Вот поэтому часто фокусируются на потоке торговли товарами. И вот иногда это называется дисбалансами. Значит, почему это называется дисбалансами? Что любопытно, что эта тема, она то приходит, то уходит. Последний раз она очень сильно была в разговорах до финансового кризиса 2008 года. Это была прямо главная тема. До финансового кризиса, когда ситуация была похожа, возможно, на текущую, Китай был намного меньшей страной, но его экспорт, как доля ВВП, был гораздо больше, достигал там 10%. У США был дефицит, как и сейчас. И вот это сильно обсуждали и думали, что следующий кризис, ну, условно говоря, в 2004-2005 году, думали, что следующий кризис придет из-за торговых дисбалансов. Но кризис пришел из другого места, пришел из рынка недвижимости в Америке. Остается некоторый вопрос, насколько этот кризис был связан с торговыми дисбалансами, почему, может быть, так много инвестиций в недвижимость пришли от того, что процентные ставки были низкие, а процентные ставки пришли из-за того, что был избыток сбережений в какой-то части мира, который как раз приводил к этим дисбалансам. Мы сейчас, наверное, про это скажем два слова, но все же консенсус заключается в том, что финансовый кризис был финансовым кризисом, а дисбалансы остались дисбалансами, это разные вещи. Вот сейчас это вернулось. Почему это вернулось сейчас? Из-за торговой войны, да, то есть как бы один из аргументов торговой войны Трампа 25-го года это то, что в Америке дефицит торгового баланса, его надо исправлять. Ну и в Европе, естественно, они хотят решить эту проблему, она косвенно связана с торговой войной, но ну, то есть как бы в риторике она связана, на самом деле, видимо, она связана косвенно, но вот сейчас как бы цель у Макрона действительно двойственная. Она, с одной стороны, подчеркнуть некоторую такую академическую проблему, о которой академики всегда говорят, но политики часто на нее не обращают внимания. Но поскольку это привело к торговой войне, то как бы вопрос в том, как можно решить проблему дисбалансов, чтобы не было торговой войны дальше. Да? Это, значит, вот такая вторая идея, почему Макрон хочет это обсуждать. И третья идея заключается в том, что ну, вот сейчас происходит такая фрагментация торговли между США и Китаем, и в Европе тоже сильно озабочено, что же произойдет с торговым балансом между Европой и Китаем в связи с этим. Да? То есть, например, если китайским товарам будет все сложнее попадать на американский рынок, то вполне логично, что они в большей мере будут приходить на европейский рынок, в частности, речь идет о электромобилях, у которых Китая лидерство, видимо, есть какие-то другие товары, у которых Китая есть лидерство, которые нужны Европе, но, значит, вот электромобили это, видимо, самая первая и главная категория, и, значит, вопрос в том, не приведет ли вся эта фрагментация мира, в первую очередь такая холодная война между Китаем и США, к тому, что у Европы ухудшатся эти балансы или дисбалансы с Китаем. Это, так сказать, третья причина. И вот на фоне всего этого, значит, Макрон дал задачу экономистам в разных странах, там собрана такая команда экономистов из разных регионов, обсудить, как бы, являются ли эти торговые балансы дисбалансами, то есть, что, плохие ли они или нормальные. И если это дисбалансы, то как эту проблему, значит, решать. Да, и тут надо...
И ты один из этих людей. Давай, раскроем эту тайну.
Мы с моим соавтором написали, у меня на веб-сайте лежит такой более академический отчет на это дело. Мы не имеем, так сказать, политического представительства, но вот люди, которым доверено, значит, общаться с политиками на эту тему, это, значит, более знаменитые профессора. Моя коллега Гита Гопинат представляет Америку, Хелен Рей представляет Францию, и там есть представитель Германии и представитель Китая. Вот. Значит, но большому количеству экономистов, к которым, значит, отношусь я и мой соавтор Дима Мухин, нас попросили написать как бы наш взгляд на эти дисбалансы. И, значит, это такое некоторое количество отчетов, которые должны суммировать теоретические знания на эту тему, и насколько, значит, эти теоретические знания соотносятся с практикой, и какие практические меры можно применить. Ну вот, в частности, в нашем отчете, одна из моих недавних статей как раз с Димой про то, как тарифы влияют на дисбалансы, и как торговая война на них влияет, вот, мы как раз обсуждаем эту тему. Да, но что я хотел последнее сказать, что еще был один эпизод, то есть вот сейчас эпизод этих дисбалансов и дисбалансов, которые популярны стали в политике, да, дошли до, так сказать, популярной аудитории. Это было в 2004-2005 году, была знаменитая статья Обсфилда и Рогова, это, значит, как бы еще предыдущее поколение экономистов, которые писали, значит, у них был отчет Конгрессу, то есть то, что называется Testimony to the Congress, о том, как эти дисбалансы, к какому кризису они могут привести. Это вот работа 2004 года. Как раз это был тогда эпизод, когда это обсуждали. А предыдущий большой эпизод этого, это то, что привело к Plaza Accord, такой важная веха в международной экономической политике. Это Plaza Accord 1985 года, значит, в нью-йоркском отеле Plaza собрались, мы, кажется, это обсуждали уже в каких-то передачах, тогда лидеры экономические пяти крупных стран, G5 это тогда было, Япония, США, видимо, Франция, Германия, Великобритания, надо думать, эти пять стран, и они решили сделать такую политику целенаправленного обесценения доллара, что доллар был слишком крепкий, как раз это тоже важное. Важный ингредиент всего этого, насколько крепкий доллар или не крепкий. И, значит, они договорились, что центральные банки уйдут от долларовых резервов к каким-то другим во всех этих крупных странах. И действительно удалось снизить ценность доллара в этот момент. Это как бы было сделано любопытно по инициативе США в 1985 году. И, значит, вот последний раз, когда в США был торговый баланс, это типа 91 год. То есть, значит, на фоне предыдущих 10 лет они решили, что нужен более слабый доллар. Он действительно материализовался. И вот, значит, в 91 году прибили Клинтона еще, если кто-то помнит такого президента. Был последний раз, когда в США был торговый баланс. С тех пор, ну и, в принципе, 15 лет до этого, то есть это сколько? Это, значит, 35 плюс 15, порядка 50 лет в США торговые дефициты. Значит, сами эти торговые дефициты, если бы это были, значит, вот одноразовые торговые дефициты, они бы не вызывали проблемы. Но большой вопрос, почему в течение 50 лет значит, в США торговые дефициты, а страны, которые с другой стороны от США, они меняются. То есть вот до Plaza Accord, это в первую очередь была Япония и Германия, в 2000-е годы это стало...
То есть у кого торговый профицит?
У кого торговый профицит, это большой. Стал Китай, потом это стали экспортеры нефти вместе с Китаем, и сейчас Китай снова стал вот с другой стороны этих торговых профицитов, но Германия, что любопытно, остается. Вот, ну давай так, мы с тобой решили, что я... Тут можно говорить очень долго, я читаю несколько лекций на эту тему обычно на своем курсе, но давай я отвечу на все твои вопросы по этой теме.
Вот как раз подходящий момент для вопроса, который я планировала. Ты уже сказал, что с одной стороны мы в слове «дисбаланс» сразу слышим как будто бы что-то плохое, с другой, во-первых, это может быть частью какой-то обоснованной логики, почему он возникает. И, наконец, с третьей, вот десятилетиями оказывалось, что можно было спокойно жить с дисбалансами. Это, наверное, большой вопрос, но есть ли в них действительно самих по себе что-то плохое?
Да, ну, тут много подходов к этому, как об этом думать, и на самом деле единого мнения нету. Есть дисбалансы, которые плохие. Вот то, что мы называем, например, двойным дефицитом, это когда дефицит и у государственного бюджета, и у торгового баланса, и дефицит торгового баланса подозревается вызван дефицитом бюджета государственного. Такие вещи экономисты не любят. В целом мы думаем, что частные агенты, как фирмы и домашние хозяйства, они не хотят оказаться в ситуации банкротства. У них достаточно стимулов, чтобы не оказаться в ситуации банкротства. Такие стимулы для государства не совсем очевидны. То есть, ну, например, можно... Это происходит в развивающихся странах очень часто, такие двойные дефициты. Это, так скажем, 80-е, 90-е годы была типичная ситуация для там, латиноамериканских стран. Они как бы справились с этой проблемой, потому что это приводило обычно к долговым кризисам и плохим экономическим последствиям на там, десятилетия вперед для этих стран. И, значит, вот после 90-х годов такой ситуации в развивающихся странах, в первую очередь в Азии, такого уже не было, и во вторую очередь даже в Латинской Америке, кроме Аргентины, таких ситуаций особенно не было. И что любопытно, что...
Извини, короткий уточняющий вопрос. Получается, совсем проще говоря, в ситуацию двойного дефицита у страны, во-первых, недостаточно средств для покрытия своих бюджетных расходов, а занять она уже не может, потому что у нее потребности превышают ее доходы.
Да, ну вот смотри, тут это надо разделить. То есть мы всегда должны разделять бюджетные ограничения для государства, это одна вещь, и бюджетные ограничения для страны. Да, когда мы говорим, государство не может занять, что мы имеем в виду? Государство как страну в целом, включая частных агентов, или государство в узком смысле как правительство, которое часто занимает у домашних же агентов, у домашних же домохозяйств и банков, так сказать. Да, это два разных вопроса. Вот двойной дефицит – это ситуация, когда две вещи в дефиците, и государство тратит больше, чем собирает налогов, и страна занимает у остального мира, чтобы покрыть свои расходы на там, товары и услуги, да, и, соответственно, получается торговый дефицит. Вот такие ситуации считаются плохие, опасные, часто приводящие к кризису, и вот эта ситуация была характерна, скажем, до 90-х годов для развивающихся стран. В 2000-е годы это была ситуация, которая характеризовала Грецию, но не США, скажем, а в меньшей степени в Великобритании или там в Испании. В страны Южной Европы, это Греция, Италия, Испания, Португалия, к ним причисляли в тот момент Ирландию, у них были разные ситуации. Вот Греция была такая классическая ситуация двойного дефицита, где государственный дефицит был еще спрятан в отчетности, его не так было просто увидеть. Банки тоже на это как бы закрывали глаза или недостаточно открывали глаза, пытаться понять, откуда эти дефициты приходят. И, значит, вот эта ситуация продолжалась до финансового кризиса, и после финансового кризиса 2008-2009 года в Европе случился долговой кризис. И вот Греция была классической ситуацией, где был этот вот двойной дефицит, который вылился в кризис. В Испании ситуация была слегка по-другому, там были не федеральные как бы дефициты, а скорее муниципальные и связанные с инвестициями в жилье, которые были частные инвестиции, то есть немножко другая ситуация. В Греции это вот была прямо классическая ситуация, где государство заимствовало больше, чем могло собрать налогов, тратило это на перераспределение и государственные расходы, и, значит, вот это вылилось в такой классический кризис. Но что самое любопытное сейчас, что вот в ситуации двойного дефицита оказывается США. И это тоже такая необычная ситуация для Америки, где если торговые дефициты были 50 лет, то все же отношение к фискальным дефицитам было гораздо более консервативное, ну, по крайней мере, до последних, там, так сказать, 15 лет. Да? И вот после финансового кризиса 2008-2009 года произошло изменение ситуации. Сначала был большой фискальный стимул. Он был большой по меркам 2008 года истории до этого, но он очень маленький по меркам фискального стимула при ковиде, который там трижды происходил, и там был 10 раз больше, чем фискальный стимул 2008-го. И это значит, вот то, что происходит, как бы, когда к фискальной дисциплине начинают относиться менее серьезно, и в целом ни у одной партии, ни у демократов, ни у республиканцев нету сейчас стимулов быть фискально-консервативными, потому что они понимают, что если они будут фискально-консервативными, то следующая партия придет, у них будет меньше потребности быть фискально-консервативными. Это вот как происходит ухудшение экономических институтов, то, что мы в целом наблюдали. Значит, вот сейчас США попала в такую ситуацию, где, в принципе, обычно развитые страны не привыкли находиться. Это была такая территория для развивающихся стран. И, значит, всегда был совет развивающимся странам уходить от этого к фискальной дисциплине. И, соответственно, если проблема торговых дисбалансов – это фискальный дефицит, то это то, что государство может решить очень просто. Для этого не нужны никакие тарифы. Для этого нужно просто сбалансировать бюджет, либо уменьшив расходы, либо увеличив налоги. Ну, к слову, тарифы являются одним типом налогов, но тарифов просто недостаточно, чтобы решить эту проблему. Нужна более серьезная налоговая реформа для этого. Да? И вот, да, действительно, вот если такие дисбалансы, то эти дисбалансы плохие. И это то, что консервативное – это не совсем правильное здесь слово, а ответственное государство, ответственная исполнительная и законодательная власть, они должны решать эту проблему. Да? Потому что в долгосрочной перспективе, если эту проблему не решать, это ну, с большой вероятностью почти точно приводит к кризисам. Значит, это плохой тип дисбаланса.
Это те, которые приводят, как мы выяснили, к двойному дефициту. И другие дисбалансы, которые, кажется, представляются плохими Дональду Трампу. Это вот мы с тобой уже упомянули, когда у Китая очень большой профицит. Не только у Китая, но Китай, понятно, чемпион. В чем здесь опасность, если она есть?
Да, действительно. Но вот смотри, когда мы говорим о торговом дефиците, или лучше сказать, о дефиците платежного счета, это почти одно и то же, то о нем можно думать двумя способами. Они одинаково правильные. То есть и то является то, что мы называем accounting identity. Это должно выполняться. Это не вопрос теории, которую мы пишем, а это просто по определению этих объектов должно выполняться. Один способ об этом думать – это разница между экспортом и импортом с учетом финансовых доходов, как мы говорили. Второй способ об этом думать – это разность между сбережениями и инвестициями внутри страны. Вот те страны, которые сберегают меньше, чем они инвестируют, у них дефициты. Те, которые сберегают больше, чем инвестируют, у них профициты. И на самом деле, с точки зрения макроэкономики, это оба способа правильно об этом думать, и то должно выполняться, но, так сказать, более полезно думать, чтобы понять, что происходит, это часто разница между сбережениями и инвестициями. Вот тот случай, когда государство имеет дефицит, это государственные сбережения слишком маленькие. То есть государство имеет отрицательные сбережения, дефицит – это отрицательные сбережения. Да? Вот теперь нужно вернуться к вопросу, когда возникают частные сбережения и инвестиции. Естественно, если думать об этом, что вот есть страны, которые привлекательны для инвестиций, а есть страны, в которых много сбережений. То естественный исход из этого – это дисбаланс. Ну вот какой здесь такой пример, который самый очевидный. Есть страны, в которых очень много нефти. Нефть последние, с 2003 года была очень дорогая, то есть последние 20 лет. Это означает, что у этих стран было очень много дохода, но совершенно не обязательно, что им нужно было больше инвестировать внутри страны. Да? То есть эти страны маленькие, часто как Норвегия, где и так достаточно капитала, но у них вот сейчас, потому что нефть очень дорогая, очень много доходов, которые нужно вложить где-то в других странах. И значит, ничего плохого нету в том, что Норвегия, Саудовская Аравия, Россия в этом смысле тоже относилась к этим странам. Многие другие экспортеры нефти в те моменты, когда цены на нефть были очень высокие по историческим меркам, у них были торговые профициты. И, соответственно, деньги шли туда, где были продуктивные инвестиции. И вот если думать с этой точки зрения, то, значит, США – это было место для продуктивных инвестиций. Значит, инвестиции нужно всегда разлагать на две компоненты. Значит, есть у них финансовая компонента и физическая компонента. Да? То есть, в конечном счете, финансовые инвестиции должны быть привязаны к каким-то реальным инвестициям. То есть, строительству какого-то реального капитала. Да? Этот капитал может быть фабрики и заводы, но в последние, значит, десятилетия фабрики и заводы стоят очень дешево. Относительно инвестиций в R&D, research and development, то есть в исследования, в дизайн в продуктов, производство новых продуктов. Вот США было местом, где находились фирмы, которые придумывали новые продукты, но производили их значит, где-то за границей. Вот такой классический пример – по-моему, этот пример Ларри Самов всегда приводил, сравнивалась Snapchat компания и Sony. И вот был момент времени, когда они по капитализации на рынке были одинаковые. Но только Sony это была огромная компания производственная с огромным количеством заводов по всему миру, а Snapchat это была компания с небольшим количеством компьютеров и программистов, но у них была одинаковая ценность. И вот это показывало то, что мир хочет инвестировать в новые технологии, то есть строить там телевизоры и PlayStations. Это важно, но это уже очень дешево. Мир уже очень хорошо научился это делать, и это не является тем местом, где создается много дополнительной стоимости. Да? То есть Sony была по-прежнему большая компания, но одинаково большая была компания Snapchat, которая производила, значит, вот, их продукт, это было программное обеспечение для social media. Да? Ну, это такая большая social media, даже, надо сказать, относительно небольшая social media платформа, но с большим количеством пользователей в США. Да? Значит, вот, и в этом смысле США стали таким местом, которые стали привлекать большое количество инвестиций. По двум причинам. Потому что, во-первых, были компании, которые реально производили новые товары. Но более важно, что это был рынок, где придумали, как секьюритизировать эти инвестиции. То есть надо не просто, чтобы ты мог создать капитал где-то, но чтобы ты мог создать финансовый инструмент, который даст тебе доходность от этого капитала. Да? И в этом смысле США, в чем они сильно выделялись, в том, что они научились очень эффективно секьюритизировать возможность купить кусочек капитала в американской экономике. То есть, скажем, в Китае может быть очень производительный капитал, но иностранцу купить этот кусочек капитала очень сложно, а еще сложнее быть уверенным, что он получит финансовую доходность на этот кусочек капитала. Да? И вот в этом была основная асимметрия, что появилось большое количество стран, которые могли производить доходы, из которых получались сбережения, но не научились производить вот эти финансовые активы, которые могли бы стать то, что мы называем claim, то есть твоим требованием к доходности на какой-то реальный физический капитал. И вот в этом была основная асимметрия, что США вышли вперед в именно возможности инвестировать и производить финансовые активы.
А в этой асимметрии тоже, опять же, самой по себе есть что-то плохое и опасное?
Да, вот и вот теперь, значит, ну, само по себе это неплохо. Какие-то страны могут специализироваться на одном типе производства, какие-то на другом. Одна из вещей, которые США научились хорошо производить, это финансовые активы. Точно так же Великобритания. Вот торговые дисбалансы в Великобритании во многом были похожи на американские. Это страны, в которых можно было делать вот такого рода инвестиции. И это была основная асимметрия. То есть способность производить доходы в мире выросла везде. И в странах, в которых была нефть, и в Китае, в других развивающихся странах, которые очень быстро росли именно за счет своего промышленного сектора, то есть это Южная Корея, в принципе, Японию к этому надо добавить в предыдущие промежутки времени. Да, но вот финансовые инвестиции – это некоторая специфика. И что Япония, кстати, довольно интересна в этом смысле, что государство занимало огромное количество денег у населения в Японии, поэтому был такой большой, и есть такой большой государственный долг, но это внутренние займы, а не внешние. И японский пенсионный фонд вкладывал это в Америку. Точно так же, как пенсионные фонды, которые в Европе находились, в Норвегии, Sovereign Wealth Fund, немецкие пенсионные фонды, где были накопления стареющего населения, то, что вот мы обсуждали. И значит, вот этот рост доходов и сбережений, он был повсеместно, но асимметрия происходила именно из-за того, что менеджеры этих доходов хотели вложить их асимметрично в США.
Сначала они же не просто так хотели, потому что это были самые надежные активы, они же были самые прибыльные и так далее.
Сравнивая риск, доходность, ликвидность рынков, значит, вот эти менеджеры денег, что очень важно, государства не участвовали в принятии этих решений. Были периоды, когда основными источниками дисбалансов были государства, и поэтому получился плаза-аккорд, это была договоренность между государствами. Но там к середине 2000-х это стали частные инвестиции частных сберегателей. И уже здесь просто государством договориться и решить, что они не хотят держать столько американских активов, недостаточно, потому что это на самом деле выбор миллионов маленьких агентов, тех, кто сберегает через, значит, инвестиционные фонды, инвестиционных менеджеров и так далее. Это некоторое равновесие, да? Вот, значит, в этом равновесии само по себе нет ничего плохого, в принципе, это, значит, нормально, но у этого есть некоторые последствия. И вот какие этого последствия, тут нужно обсуждать, плохие они или неплохие. Значит, есть два важных, так сказать, последствия. Первое последствие, как мы говорили, то, что это, значит, accounting identity, что это должно выполняться просто потому, что мы определили объекты таким образом. Если сбережение меньше инвестиций, как в Америке, то есть, значит, американцам не нужно было так много сберегать, чтобы покрыть все инвестиции внутри американской экономики. Часть этих инвестиций приходила от иностранцев. В этом нет ничего плохого. Но это должно быть связано единовременно с разницей между экспортом и импортом. В частности, импорт должен быть меньше экспорта. Как это понять? Ну, вот все те эти инвестиции, значит, с одной стороны, есть финансовый баланс, что инвестиции превысили сбережения финансово. Но с другой стороны, это все же меряется в товарах тоже. И, значит, инвестиции – это некоторые товары, то есть капитальные товары, станки, там, машины и так далее, или зарплата инженеров, зарплата ресерчеров и так далее. Это все часть инвестиций. Если инвестиций больше, чем сбережения, это означает, что часть этих товаров, которые стали, или услуг инвестиций, должно было быть импортировано в страну сверх экспорта страны. И, значит, единовременно разница между инвестициями и сбережениями превращается в разницу между импортом и экспортом. Это закон определений, это не теория, это так должно быть всегда в любой экономике, если это происходит. И вот тут возникают два вопроса, где, значит, разные люди по-разному это видят. Один вопрос, если импорт сильно превышает экспорт, то вот эти товары, которые торговые товары или, может быть, промышленные товары, их производится меньше в Америке, чем за границей. И если ты, значит, вот веришь в то, что производство этих товаров имеет самоценность, ну, например, тут можно говорить о разных вещах. Это может быть производство полупроводников каких-то, или солнечных панелей, или электромобилей.
Ну, значит, что-то, в чем ты не можешь быть зависим от кого-то потенциально враждебно к тебе настроенного.
Например. Потенциально это может быть... И тут есть две вещи разные. Одно – это то, что тебе потенциально – это ключевой товар, без которого экономика не может работать, полупроводники, например, или там редкоземельные металлы. Можно придумать много других вещей. Во время пандемии это были там медицинские всякие вещи и так далее. Тебе нужно иметь какое-то количество производства внутри страны просто с точки зрения безопасности. Да, это может быть безопасность, связанная с торговой войной, с холодной войной, Или просто даже с пандемией, когда каждая страна захочет в основном все товары оставлять внутри, потому что есть дефицит этих товаров, да, и уже тут будет важно не кто может за них заплатить, а тут важно, кто может их произвести и запретить экспорт этих товаров, потому что эти товары очень нужны локально, да. То есть в этом смысле пандемия, она продемонстрировала уязвимость этой ситуации, когда каких-то производств нет. Это, значит, один аргумент. Второй аргумент, например, электромобили, это может оказаться, что это некоторая отрасль, в которой содержится очень много потенциала для экономического роста в будущем. И что ты хочешь иметь эту отрасль внутри своей домашней экономики не потому, что она какая-то ценная или ключевая с точки зрения безопасности, но в конце концов без электромобилей можно жить, но если вдруг вот в этих электромобилях содержится огромный локомотив для будущего роста, да, как это было в разных отраслях экономики, да, в разные времена времени, то ты хочешь эту отрасль иметь у себя. Да? И вот на эту тему есть тоже много статей. Значит, одна из первых знаменитых статей на эту тему – это Кругман 1987 года статья, которая как бы делала первую модель этого. Ну, к слову, каждый экономист, наверное, имеет статью на эту тему с тех пор. Вот. И, значит, действительно, это некоторая идея, когда государству нужно что-то сделать, что вот просто это рыночное равновесие, которое само по себе могло не иметь ничего плохого, связанное с этими финансовыми дисбалансами, но оно необходимо требует дисбаланс производства. И тогда нужно делать что-то с производством. Это вот, значит, такой один аргумент, почему нужно что-то делать. Ну, ответ у экономистов в этом смысле очень простой. Проблема не в дисбалансах, а проблема в наличии отдельных отраслей. Ты не хочешь все отрасли иметь, нет никакого смысла. Ну, может быть, для каких-то сельскохозяйственных вещей нужно иметь их в достаточном количестве в локальном производстве. Для полупроводников, для солнечных панелей, электромобилей.
Извини, при этом с полупроводниками весь мир живет как бы в тотальной зависимости от одного главного производителя в Тайване, и как-то и ничего.
Да, нет, ну, это было ничего до тех пор, пока не случилась пандемия, когда, значит, был момент, когда этих проводников резко стало не хватать во время пандемии, когда это повлияло на автомобильное производство, были дефициты на всяких разных рынках, связанные с этим. Это была одна ситуация. И представь себе, что-то произойдет с этим одним регионом, и страны сразу поняли, что такого быть не может. Это раз. Второе, поняли, что может быть что угодно, захват Китая Тайванем. И с 22 года, в этом смысле, с начала войны в Украине, началось огромный сдвиг в сторону смещение этого производства из Тайваня и в Америку, и в Европу. Теперь эти заводы строятся там. Ну, к слову, оборудование, которое используется на этих заводах, оно частично приходит из Америки, частично из Японии, частично из Голландии, частично из Великобритании. Это все собирается вместе. И раньше это все было в одном месте в Тайване, теперь это будет в разных местах. И, значит, ну, многие эти заводы, видимо, уже построены, и Тайвань, значит, потеряет эту долю рынка. Вот. Ну, значит, вроде как задача в Китае иметь возможность военным образом захватить Тайвань к 2027 или 2028 году, соответственно, значит, часть военной стратегии, не факт, что это реализуется, соответственно, все эти полупроводники должны быть произведены в каком-то достаточном количестве в Америке и Европе к этому моменту. Да? То есть это то, что происходило с 2022 года, вот за эти 5 лет это все изменилось.
Ну, не так сильно, правда, но правда меняется, действительно.
Идея такая, что если что-то произойдет с тайваньским производством, эти производственные возможности в какой-то мере должны быть уже, по крайней мере сейчас, к 2027 году, должны быть в Европе и в США. Значит, и вот тут есть очень четкий ответ, как это сделать. Это делается субсидиями отдельных отраслей. Значит, вот совершенно неважно производить там кроссовки, носки, трусы и там другие товары, все в твоей стране, очень есть много стран, которые могут это произвести, и в этом смысле торговый дисбаланс, если он происходит в товарах не ключевых, то в этом нет никакой проблемы, да. Но вот есть некоторые товары, которые, значит, ну, страны могут хотеть иметь производство у себя, военное производство к этому относится и так далее. И, значит, простой ответ, ты субсидируешь это производство. Ну вот, в частности, такое знаменитое законодательство при Байдене, за которое проголосовали и демократы, и республиканцы, называлось CHIPS Act. Был еще Inflation Reduction Act, в который тоже куча всего было засунуто, за который тоже проголосовали и демократы, и республиканцы. Это такой классический способ индустриальной политики, когда выдаются большие субсидии. Большие субсидии не обязательно на уровне всей экономики, но большие субсидии для отдельных отраслей, чтобы сдвинуть эти отрасли. Это не имеет отношения к торговым дисбалансам. Ты решаешь проблему, которую ты идентифицировал, которая может возникнуть в результате дисбалансов, но ты ее можешь решить, не решая проблемы разницы между сбережениями и инвестициями в целом. Тебе просто нужно передвинуть отдельные отрасли внутри экономики, и это значит для экономистов стандартный подход к этой проблеме. Есть вторая проблема, про которую я хотел сказать, которая связана с дисбалансами, и про это говорил Уоррен Баффет в одном из интервью. Он это выразил неплохо, что было любопытно. Он как бы высказался в начале, наверное, 25-го года, как он относится к торговой войне. И, значит, ну вот есть такое мнение, что по мере того, как в экономику приходит больше инвестиций, чем в экономике есть сбережений, что, с одной стороны, это неплохо, потому что есть много инвестиций в экономику, и экономика может позволить себе это сделать, не снижая свое потребление, то есть оставлять высокие уровни потребления, не иметь высоких уровней сбережения, но иметь большие инвестиции. Это вроде как бы кажется классно. Но последствия этого то, что иностранцы начинают владеть все большей и большей частью твоей экономики. Да? Значит, вот эта разница между инвестициями и сбережениями, это, соответственно, богатство иностранцев теперь. Да? То есть они владеют куском американской экономики теперь, которая может быть очень производительная. Да? То есть вот в Америке это производительный капитал, который создает эти прибыли и доходности. Но этот капитал теперь на большую долю принадлежит не американцам, а становится достоянием всего мира.
Это какая-то очень риторика, знаешь, как бы это сказали, игры с нулевой суммой. Ну, то есть такое ощущение, что от того, что иностранцы этим владеют, это сразу опасно. Это действительно так?
Нет. На самом деле в такой в неоклассической экономике это абсолютно эффективный результат. Да? Действительно, люди во всем мире могут иметь собственность активов в любой другой стране. Это такой неоклассический рай, где, значит, вот есть страны, где есть доходы, а есть страны, где есть производительные кусочки капитала, в которые ты хочешь вложить. И в принципе, ну вот Норвегия – это классический пример. Они заработали много денег на нефти, и они вложили их по всему миру в канадские леса, в леса Амазонки, значит, потому что это может быть стать очень прибыльным товаром когда-то, в американские хай-тек-компании и там во все другие вещи, которые они ожидают принесут высокую доходность в будущем. Это такой неоклассический рай, который приводит, ну, значит, вот к финансовому благосостоянию, да, в тех странах, которые накопили сбережения. Ничего плохого в этом нет. Что люди подчеркивают, что если это продолжается без конца, то страна может, ну, США в частности, могут потерять контроль над многими отраслями в плане принятия решений, которые принадлежат иностранцам, да, вот если компания Саудовской Аравии начинает скупать какие-то активы, то дальше саудовская компания начинает управлять частью экономики. А как бы в той ситуации, где значит, просто происходит максимизация доходности, ничего больше, никаких стратегических интересов в управлении компанией нет, то в этом нет ничего плохого. Но часто бывает, что управленец, он не просто преследует максимизацию доходности, а преследует какие-то дополнительные цели. Ну вот если думать о Илоне Маске, например, да, то явно он не преследовал последние годы максимизацию прибыли и доходности для тех, кто вложил деньги там, в Теслу. Да. У него была какая-то своя целевая функция, не обязательно, что она была рациональна, не обязательно, что она была адекватна. Вот. Но это то, что происходит, когда есть финансовый контроль над активами. Ты можешь управлять, что ты будешь делать. Это суперинтересная задача в экономике, что на самом деле, когда... значит, вот какие решения должен принимать менеджер? Не всегда интересы всех инвесторов в компанию совпадают. И чьи интересы должен преследовать менеджер в этом смысле? И, значит, ну, часто, если у кого-то есть контрольный пакет или даже большой пакет финансовый, то он может назначать своего менеджера, у которого будет какое-то свое поведение принятия решений, которое не вполне соответствует с, ну, например, интересами всей страны, где эти активы находятся, да? И, значит, вот тут возникает такой вопрос. В какой момент государство захочет вмешаться в то, что активами управляют иностранцы, да? И, значит, чтобы этого момента не произошло, когда мы отклонимся от таких идеалов либертарианство, когда все принимают решения, как они хотят, государству придется вмешиваться. Да? Ну, например, это часто происходит во время войн, что государство вмешивается в то, как устроено производство на отдельных там, заводах. Да? Вот чтобы этого не происходило, может быть, стоит, чтобы большая часть собственности оставалась внутри страны, да? И чтобы люди, которые живут внутри страны, этим владели. Для этого нужно ребалансировать сбережения и инвестиции, чтобы не было такой большой разницы между сбережениями и инвестициями, потому что на долгих интервалах эта разница превращается в разницу в собственности. Да? Вот. И это был второй большой аргумент, почему, может быть, стоит уменьшить эти дисбалансы с точки зрения США.
У нас не очень много времени остается, но
вообще
хочется,
совсем мало.
да, и приближаясь к какому-то
Да, но
итогу.
подожди, извини, я скажу последнюю вещь здесь. Значит, вот эти дисбалансы в США привели к тарифам, условно говоря. Да, одна из причин тарифов – это, значит, вот то, что тарифами администрация Трампа хочет решить проблему дисбалансов. Надо сказать, ну, мы это, видимо, обсуждали что, год назад, что тарифы плохо работают с этой точки зрения. Ну, вот, если хотите, можете смотреть мои академические статьи на эту тему. Тарифы снижают и импорт, и экспорт. У тарифов нет такого свойства, что они обязательно снизят дисбаланс между сбережениями и инвестициями. Это может произойти, но на это, значит, рассчитывать нельзя. Нужна другая политика, которая снижает, увеличивает сбережения. В Америке основная проблема – это государственные дефициты, как мы обсудили сейчас. То есть если в 2000-е годы это были низкие сбережения частного сектора, где частный сектор брал много в долг, то уже после 2008-2009 года у частного сектора нет проблем с дисбалансом между сбережениями и инвестициями. Это государственный сектор, вот приходит дисбаланс. И это то, где надо начинать решать эту проблему. Но почему Макрон, почему, значит, не США об этом заявили, но в США была вот эта история про Мар-а-Лаго аккорд, который был признан тоже какими-то способами изменить этот дисбаланс. Но почему Макрон это заявил? Ну вот, потому что США пытаются решить эту проблему тарифами и торговой войной, в Европе это им не нравится, и они хотят эту решить проблему, значит, так сказать, по-настоящему, чтобы торговая война не требовалась. Это вот почему Макрон этим занимается.
Да, и вот заканчивая, почему этим заниматься и насколько сейчас важно этим заниматься, ты когда говорил о популярности этой темы незадолго, за пару лет до глобального финансового кризиса, да, тогда шла речь, мол, вдруг из этих дисбалансов как раз и родится новый кризис. Сейчас есть ли в этих дисбалансах опасность зарождения нового большого кризиса?
Да, ну, значит, действительно, вот прямо сейчас, наверное, ответ, что нету. Но идея состоит в том, что если вот эта ситуация, как она есть сейчас, продолжится, она не может продолжаться до бесконечности. И это вот как раз тема для моей следующей статьи, чем эта ситуация может закончиться. Да? То есть понятно, что в ближайшие 5 лет, если бы торговой войны не случилось, никаких крупных изменений, катаклизмов от этого мы не ожидали. Но речь же идет не о следующих 5 лет. Вот вопрос состоит в том, что США так жили предыдущие 50 лет и потенциально могли бы жить еще 25 или еще 50 лет. Но это невозможно до бесконечности. Да? То есть это упирается в какие-то пределы, когда ребалансировка должна произойти. Вот большой вопрос, который стоит, каким образом эта ребалансировка происходит? Значит, так сказать, то, что принято называть мягкой посадкой, когда постепенно сбережения в Америке будут расти, инвестиции будут переходить в другие части мира. Это, значит, такой плавный переход. Это, видимо, будет сопряжено с изменениями процентных ставок, что процентные ставки для США вырастут, видимо, что США... И действительно, процентные ставки выросли сейчас, в Америке уже далеко не нулевая процентная ставка. Это должно быть стать стимулом для перехода к более сбалансированной ситуации. Если все это произойдет довольно-таки сбалансированным образом, то в этом нет большой проблемы. Да? США останется с некоторым долгом, вероятно, произойдет девальвация доллара, то есть на длинных горизонтах мы бы ожидали, что доллар обесценится в этом смысле. Это совершенно не означает, что в ближайшие несколько лет он не может сильно укрепиться, как вот произошло до 2025 года. Доллар очень сильно укрепился, несмотря на все эти дисбалансы. Такое может произойти. Но если мы уже берем горизонт там, в 30-40 лет, то у нас должно быть ожидание. То, о чем как раз писали Оксфорд Рогов в 2004 году. Они предупреждали, что доллар должен будет сильно обесцениться в какой-то момент. Но в следующие 20 лет доллар сильно укрепился в среднем после того, как они это написали. Хотя у него были, так сказать, флуктуации. Он, значит, и терял цену относительно евро, и набирал цену. И вот конец 2004 года был в некотором смысле пиком доллара. Сейчас он обесценился на 10%. Но на более долгосрочной перспективе, видимо, он должен обесцениться еще. И это будет механизмом подстройки. Что у США есть такая привилегия, что они всегда могут подстроиться за счет более дешевого доллара. Их долг в этом смысле снизится относительно остального мира, поскольку долг они выплачивают как раз в этих долларах, которые могут обесцениться. То есть вот пока есть огромный спрос на эти американские активы, на американский капитал, доллар остается сильным, но по мере того, как этот доллар будет падать, инвестиции будут сдвигаться, доллар будет обесцениваться, это приведет к такой мягкой посадке. Это такой хороший исход для мира, Плохой исход состоит в том, что это может произойти кризисным образом и скачком, да, что это произойдет через финансовый кризис, через скачковое обесценение доллара и многих других
активов. То есть через резкое падение спроса на американские активы.
Да, и значит, на целый ряд активов. Ну, например, может ли лопание пузыря на рынке AI к этому произвести? Конечно, может. Значит, тогда подстройка будет кризисная. Все те, кто сберегал, в этот момент могут потерять, но их же никто не заставлял сберегать. Они все равно они принимают решения, которые им в каждый момент времени кажутся оптимальными. Да? И вот, значит, вот до сих пор они принимают решение, что эти сбережения имеют смысл, значит, исходя из того, как они это делают, они не ожидают этой кризисной подстройки. Действительно, мы смотрим на цены долгосрочных активов, ну, скажем, на там, процентные ставки по 10-летним или 30-летним американским облигациям, они не очень высокие, в них не заложена вот эта кризисная ситуация, которую инвесторы сейчас ожидают произойдет на этих интервалах. Да? То есть, ну, естественно, это может с какой-то вероятностью произойти, но финансовые рынки пока этого на ближайшее будущее не видят. Да? Но вот это та потенциальная проблема, которая в этом заложена. Ну, к слову, Европа дала как раз пример, как это может произойти, когда в 2003-2004 году смотрели на Европу, на вот эти дисбалансы, которые были в Южной Европе, это все обсуждалось. Насколько тот факт, что Испания занимала в 3 раза больше относительно своего размера, чем США в тот момент, там, значит, если в США, ну, в 2 раза. А если в США эти дефициты были 5% ВВП, в Испании они были 10%. И, значит, вот был, я как раз задал своим студентам эту статью на эту тему прочитать на этой неделе. Значит, вот как обсуждение выглядело в 2003 году с точки зрения Европы. И действительно, в Европе это привело в 2010-2012 году большому кризису, через который Европа прошла, значит, если вот такая тема дня тогда была austerity, как и странам нужно было затягивать пояса, снижать потребление, чтобы увеличить сбережения, чтобы ребалансировать их экономику уже таким более кризисным образом, да. Вот, это та ситуация, которая, значит, потенциально здесь заложена, когда есть дисбалансы, но большая есть разница между Испанией и США, что в Испании было евро, и они не могли повлиять на цену евро и цену своего заимствования. А в Америке есть доллар, который может обесцениться. В этом смысле мы не ожидаем такого кризиса. Поэтому, суммируя, сейчас экономисты смотрят на это и говорят, что, ну, видимо, нет оснований ждать, что ситуация более кризисная для США, чем она была в 2004 году. Примерно так же. Есть эта вероятность кризиса, но должно ли это быть нашим доминирующим, как бы, проблемой? Нет, доминирующая проблема – это государственный долг. Дефициты государственных бюджетов, это нужно решать. Возможно, уже само это по себе решит проблему дисбалансов с большой вероятностью. Если нет, то это решит, вероятно, половину этой проблемы. И дальше мы будем смотреть. Ну, насколько есть политический аппетит решать проблему государственных дефицитов, вот как ты сказала в начале из заявления Макрона, что нужно решать дисбалансы, очевидно, нету аппетита решать проблему государственных дефицитов. Это плохо. И вот это как раз то, что, мне кажется, приведет к ближайшему кризису, а не платежный баланс. И этот кризис может случиться совершенно в разных странах, которые просто не смогут продолжать свою фискальную политику. Да? Последняя вещь, которую я сказал, нужно бежать преподавать. И действительно, тема дня торговая война. Вот весь вопрос в том, эта торговая война, она остается навсегда у нас. Да, или, значит, в какой-то момент эта торговая война пропадет. Но вот сейчас мы находимся на уровне тарифов 14%. Возможно, это перманентные тарифы, и они не будут уже иметь отношение к дисбалансам, они просто будут навсегда там. Ну, и тогда, значит, действительно, вот есть, остается еще проблема тарифов, придет ли мир опять назад к более свободной торговле или, значит, мы живем в мире высоких тарифов.
Это, наверное, отдельный вопрос, что торговая война – это только Дональд Трамп, как хочется думать, или это какое-то следствие, в том числе дисбалансов и следствие разного отношения там, стран глобализации?
Да. Видимо, нет. Да, я бы просто разделил торговую войну. У нее свои закономерности, дисбалансы. Дисбалансы, вероятно, останутся на ближайшее время. Торговая война тоже, вероятно, останется. Но классно, у нас была тема для обсуждения. Не знаю, нужно ли нашим зрителям знать так много про торговые дисбалансы, но в тот момент, когда они увидят это в новостях, они теперь будут знать.
Они теперь будут к этому готовы абсолютно. Спасибо тебе большое. Больше не задерживаем тебя и отдаем тебя студентам. Это был Олег Исхоки, профессор экономики Гарвардского университета. Я Маргарита Лютова, Breakfast Show. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с ним, поддерживайте его и до новых встреч.